Здравствуйте. Сегодня вторник, 11 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Последствия массированного ракетного обстрела Украины со стороны России. Что стоит за заявлением Александра Лукашенко о формировании так называемой региональной военной группировки вдоль границы Беларуси с Украиной? Дело Владимира Карамурзы о государственной измене. Первое в России дело, где в вину вменяются публичные выступления. Также сегодня.
Запротезируемся, что дальше? Дальше к нам.
Да? Да?
Правильно. ЧВК «Вагнер». Нужно уехать только либо на пенсию по старости, либо в цинковом гробу.
Евгений Пригожин не отпускает из ЧВК «Вагнера» даже заключенных, потерявших конечности на войне в Украине. Российская армия продолжила сегодня подвергать ракетному обстрелу города Украины. В результате вчерашних бомбардировок, самых интенсивных с начала агрессии России против Украины, погибли около 20 мирных жителей, более 100 получили ранения. Среди погибших известный в Киеве детский врач-онколог Оксана Леонтьева. Вчера утром она ехала на работу, когда ракеты ударили по самому центру украинской столицы. Оксана Леонтьева занималась пересадкой костного мозга. При этом в программе «60 минут» на телеканале «Россия» кадры с места взрывов ракет в Киеве демонстрировались как доказательство эффективности нанесенных ударов. Как отмечает создатель расследовательской группы «Conflict Intelligence Team» Руслан Левиев, вчерашние удары, на которые, по некоторым оценкам, Россия потратила около полумиллиарда долларов, какого-либо серьезного военного значения не имели. Руслан Левиев также считает, что повреждения, нанесенные Крымскому мосту, тоже мало сказались на ситуации на фронте.
В военном плане как раз-таки никакого смысла этот удар не имеет, потому что, да, они ударили по энергетической инфраструктуре, оставили ряд регионов и областей совсем без электричества, в других областях есть перебои с электричеством, но из-за этого фронт не посыпется, там украинские солдаты не начнут сдаваться в плен из-за этого. Соответственно, никакой там целесообразности военной и соразмерности здесь речи не идет. И, да, и, в принципе, если послушать заявление Владимира Путина после заседания Совбеза, он там прямо говорит, сначала он перечисляет, как он это называет, террористические акты Украины, вспоминая подрывы линии электропередачи около Курской атомной электростанции, попытку подрыва турецкого потока. И потом он отвечает, что в ответ на такое, на такие террористические методы Украины, мы решили ударить по энергетической инфраструктуре Украины, а также военной инфраструктуре и узлам связи. То есть фактически Владимир Путин прямо признает, что здесь нет никакого там военного смысла, это именно как бы око за око, по его мнению. То есть раз вы проводите какие-то теракты, то и мы будем проводить теракты. Это, по-моему, это впервые, когда российское руководство отступает от своего привычного нарратива о том, что мы бьем только высокоточным оружием, только по военным объектам, стараемся там не задеть гражданское население, гражданскую мирную инфраструктуру. Здесь впервые прямо высшее политическое руководство прямо расписывается в том, что мы целенаправленно бьем по мирной гражданской инфраструктуре, чтобы оставить население Украины, не войска, а именно население Украины, без электричества, света и отопления. Террор населения, создание хаоса, политическое давление. Крымский мост, он как символ гораздо важнее, чем там, не знаю, кусок Харьковской области, который был захвачен, и из которого пришлось там срочно уходить, или как они это называют, перегруппировываться. Про Харьковскую область у российских военных, те, которые симпатизируют Путину, как правило, нет таких сентиментов, что это как-то там наша территория или что-то в этом роде. А вот Крымский мост для них это святое. Поэтому реакция должна была быть еще более жесткой, чем в прошлый раз. Напомню, что когда посыпался Харьковский фронт, Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. И вот здесь было принято решение, что проведем вот такую вот показательную акцию, что продемонстрируем российскую мощь, российскую силу, что можем в очередной раз, как 24 февраля, ударить сразу по всем регионам Украины, нанести там серьезные повреждения, ударить по всем там областным центрам. То есть это, по сути, была, как мне кажется, демонстрация силы для Украины и в целом западного сообщества. Если бы мост обрушился, железнодорожный именно особенно, тогда бы, да, это был бы огромный военный эффект и был бы серьезный вклад в победу Украины и освобождение там скорейшее Херсона. Но поскольку сообщение удалось быстро восстановить, пускай даже в ограниченном режиме, то именно вот такого непосредственного прямого военного эффекта, да, это не оказало. Но, по крайней мере, это показало возможности Украины, если мы считаем, что это Украина совершила, и оказало, безусловно, моральное давление, влияние, да, но в целом пророссийскую сторону, тех, кто поддерживают войну, да и в целом российских солдат. Мы когда видели, что начинают постепенно прекращать использовать калибры и другие подобные дорогостоящие дальнобойные ракеты, их темп использования снизился где-то, наверное, в конце весны, примерно так. И, собственно, тогда, спустя какое-то время, еще иностранные посольства вернулись в Киев, потому что увидели, что такие ракеты стали реже пролетать там, в Киев, другие далекие от фронта города Украины. И тогда мы это комментировали в том духе, что, скорее всего, большую часть запасов подобных ракет Россия истратила, и остаток она оставила как такой неприкосновенный запас для особых случаев. И вот особый случай настал, взрыв Крымского моста, решили еще часть запасов истратить, чтобы провести такую показательную акцию. Это не значит, что в следующие дни мы увидим снова и снова такие прилетающие там калибры, ракеты Х-101 и прочие дальнобойные ракеты. Скорее всего, нет. Скорее всего, в следующий раз это повторится при очередном каком-то важном поражении России. Например, при освобождении Херсона. Я думаю, скорее всего, тогда тоже произойдет очередной подобный ракетный удар. Мы полагаем, что, скорее всего, у России все еще есть возможности какое-то время производить подобные ракеты, но, тем не менее, даже при этом темп производства этих ракет, он небольшой, то есть, если бы Россия использовала такие удары каждый день, то промышленность, она бы не успевала воспроизводить все затраты по ракетам, поэтому их так редко и используют сейчас.
Это было мнение создателя расследовательской группы CIT Руслана Левиева. Нельзя не признать, что события последних дней несколько отвлекли внимание средств массовой информации, да и мое внимание, от ситуации на фронтах в Украине. По словам помощника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, украинские войска продолжают успешное наступление сразу на нескольких направлениях. Вот как Михаил Подоляк описывает ситуацию с точки зрения политического руководства Украины.
На фронте происходит то, что в течение последнего, скажем так, месяца-полутора и происходит. То есть Украина постепенно деблокирует свою территорию, каждый день продвигаясь вперед. То есть, грубо говоря, российская армия отступает, кроме Донецкого направления, Бахмутского направления. На всех остальных направлениях Россия отрицательно наступает, то есть отступает, по сути. И, соответственно, мы свою территорию освобождаем. Еще раз подчеркиваю, это очень важный параметр. Россия проигрывает боевые действия, да, то есть в рамках боевых действий уже большие проблемы. Тем не менее, действительно, она пытается заткнуть определенные бреши в своей обороне, отправляя туда неподготовленных, мало мотивированных, мобилизованных. Ну, то есть, по крайней мере, перекрыться мобилизованными хочет на направление, где наиболее успешно развивается контрнаступление украинской армии. Это, прежде всего, Харьковское, Луганское и Южное направление. Туда просто отправляются мобилизованные. Нету у них ресурсов военных для того, чтобы эффективно уже останавливать. У них есть ракетные возможности, но ракетными возможностями бить по... Они и так С-300 используют комплексы, снятых с концепции «земля-воздух», используют как «земля-земля», в том числе по линии фронта. Но, например, бить крылатыми ракетами – это вообще бессмысленно. Единственная ставка, которую Россия сегодня делает в Украине, это ставка на попытку вызвать масштабные панические настроения, что, в принципе, невозможно, исходя из течения войны, из того, как война должна завершиться. Россия видит себе, я имею в виду не Россия в целом, а, естественно, окружение господина Путина, и сам особенно этот субъект по фамилии Путин, да, человек с средним интеллектом, который действительно не понимает происходящее, они себе считают так. Вот эти масштабные удары крылатыми ракетами должны напугать население. Население должно замереть в паническом таком крике. И после этого оказать существенное давление на президента Зеленского, оказать существенное давление на кабинет министров, на офис президента, чтобы мы согласились на любых условиях переговорного процесса. То есть на ультимативных обратно выехать на переговорный процесс и подписать требования Российской Федерации: отдайте нам территорию, отдайте часть суверенитета, сделайте то, сделайте другое. И, соответственно, вот эти панические настроения, вторая составляющая, они должны сильно произвести впечатление на общество наших стран-партнеров и, соответственно, сказать: смотрите, там в Украине ужас творится, давайте нажмем на господина Зеленского, чтобы он все-таки как-то выходил на переговорный процесс на условиях России с Российской Федерацией. Это достаточно примитивная логика, но, тем не менее, Россия сегодня не отличается внятным пониманием того, что происходит. Они абсолютно заблуждаются насчет настроения в Украине.
Говорил помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Отмечу и возросшую публичную активность создателя так называемой ЧВК Вагнера, известного как повар Путина, бизнесмена Евгения Пригожина. Совсем недавно, явно с его подачи, в сети появился видеоролик, на котором он вербует заключенных российских тюрем в российскую армию для участия в войне в Украине. Мы о нем подробно рассказывали. Два дня назад появился еще один ролик, на котором Пригожин беседует с уже повоевавшими заключенными. У некоторых из них ампутированы конечности, но они выражают готовность вернуться в строй. Один из участников разговора упоминает, что отсидел в колонии 13 лет из 25, к которым он был приговорен. А Пригожин недвусмысленно намекает на пассивность представителей властных структур России. Давайте послушаем.
Запротезируемся, что дальше? Дальше к нам.
Да? Да?
Правильно. ЧВК Вагнер. Можно уехать только либо на пенсию по старости, либо в цинковом гробу. Все остальное все возвращаются. В общем, в любом случае, обратно.
Да,
воевать. Ну, что здесь-то нормально, да?
Да, хорошо. Очень все кормят.
Такое. У тебя сколько было осталось?
10 лет позади было, 13 еще. Очень много.
Ты, как говорится, был нарушитель, теперь герой войны.
Да.
Поэтому каждый из вас внес это, который, к сожалению, многие не вносили. Одни драпают, другие идут вперед. Те, которых учили всю жизнь, они драпают. А те, которых никто не учил, блядь, они идут. Одни живут на теплых дачах, поэтому им есть что терять. А другие, хоть их родина, как говорится, и не сильно приветствовала многих с детства, все равно идут и делают то, что должны.
Это был создатель так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Сегодня Пригожин опубликовал заявление, в котором предложил депутатам Госдумы России возглавить подразделение типа ЧВК Вагнера или взяться за автоматы. Единственные, кто участвует в жизни страны, как считает Пригожин, это союз лидера партии «Справедливая Россия за правду» Сергея Миронова и сопредседателя партии Захара Прилепина, а также «Единая Россия» в лице заместителя председателя Совета Это Федерации Андрея Турчака, депутата Госдумы Виталия Милонова и других депутатов, написал Пригожин. Депутат Виталий Милонов, кстати, был, как он утверждает, в зоне боевых действий в Донбассе и по команде «Выстрел» дернул за веревочку, привязанную к заряженной пушке, о чем с гордостью выложил видео в ТикТоке. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 11 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вчера практически одновременно с совещанием Совета безопасности России, на котором Владимир Путин признал, что массированная бомбардировка Украины в понедельник – это месть за взрыв на Крымском мосту, в Минске состоялось совещание руководителей силовых структур Беларуси, на котором Александр Лукашенко объявил о создании совместной с Россией региональной группировки войск, которая будет дислоцирована вдоль границы с Украиной. Лукашенко объяснил это якобы существующей угрозой нападение со стороны Украины. Принцип формирования группировки в интерпретации Лукашенко выглядел довольно расплывчато.
После неформального саммита СНГ вели диалог с президентом России. В результате мы договорились. В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства. А слово, я всегда об этом говорил, этой группировки – армия, вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет, по-моему, уже в течение 2 дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки. При этом, Виктор Геннадьевич, я хочу, чтобы вы имели в виду, России сейчас не до этого конфликта, еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитываете на большую численность вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не 1000 человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки.
Это был Александр Лукашенко. Можно ли считать создание региональной группировки еще одним шагом к прямому участию белорусской армии в конфликте в Украине? Остаются ли у Лукашенко возможности противостоять давлению Кремля в этом вопросе после последних событий? Мой собеседник, белорусский политолог Виталий Цыганков, считает, что для Лукашенко единственным приемлемым сценарием участия в войне в Украине было бы, чтобы украинцы ударили первые. И ради этого Лукашенко, да и российские спецслужбы вполне могут устроить провокации. Контекст заявления Александра Лукашенко, в общем, понятен. Это так называемый неформальный саммит СНГ, встреча с Путиным в день его рождения 7 октября, на следующий день взрыв на Крымском мосту, потом вот этот массированный ракетный удар России по украинским городам. Можно ли говорить о том, что Лукашенко сказал что-то новое, или он продолжает лавировать, как это ему обычно присуще?
Ну, конечно, вот это сообщение о развертывании региональной группировки России и Беларуси, оно было воспринято, особенно в Беларуси, достаточно эмоционально. В основном говорили о том, теперь уже Беларусь, наверное, вступит в войну, Лукашенко наклонили, Лукашенко не отвертелся и так далее. Но в целом, если говорить сухо и достаточно рационально, действительно, ничего стратегически не изменилось, потому что, ну, вот эта региональная группировка, она предусмотрена в военной доктрине союзного государства, так называемого Беларуси и России, и там предусмотрено, что это расположение в мирное время или развернутый период нарастания военной угрозы в регионе для отражения возможной агрессии органов управления и войска Беларуси и России. То есть, ну, развертывание этой группировки не означает никакой войны, это совершенно возможно в мирное время и когда нарастание какой-то военной угрозы. Именно эта риторика о военной угрозе Беларуси со стороны Запада и, главное, в устах Лукашенко, который заявляет о том, что Беларусь не хочет воевать, но вот вокруг нас НАТО, которая собирается вместе с Россией покорить и Беларусь. То есть он, говоря об этой группировке, даже не вспоминает про Украину во всех своих заявлениях, а именно настаивая на том, что это делается для того, чтобы защитить Беларусь от западных соседей. И интересно, что это, ну, как бы происходит в рамках, скажем, его традиционной риторики, когда говорят о том, что белорусские войска должны вступить в войну более активно на территории Украины, то он именно ставит о том, что задача Беларуси в том, чтобы защищать от ножа в спину российские войска, чтобы никто не ударил в спину России, защищать вот эту часть союзного государства, часть, которая на территории Беларуси, а никогда не говорил о том, что вот белорусские войска могут пойти в Украину. И в очередные, проведя совещание 10 октября, опять-таки именно вся его риторика была на том, что Беларусь не будет воевать, что на территории Беларуси не должно быть войны и так далее. Ну, с учетом того, что Лукашенко много обещал, именно даже украинцам, все вспоминают в 2020 году последний раз о том, что с территории Беларуси никогда не пойдут войска на Украину, и эти обещания он просто по-предательски нарушил, поэтому и сегодняшние его заявления не вызывают доверия, но просто я говорю о логике, о том, что по-прежнему Лукашенко пробует все-таки доказать, что никто его не наклонил, что он по-прежнему как бы обладает полнотой властью, что он по-прежнему заявляет, что белорусские войска не пойдут в Украину. Но, тем не менее, с каждым разом, вот после очередной встречи с Путиным, 8 раз он уже ездил в Москву только в этом году, происходит какая-то уступка, вроде бы как Лукашенко считает минимальная. Вот он поехал в Абхазию, в Сухуми, вот он теперь допустил разворачивание этой группировки, вот, развертывание оригинальной группировки, и каждый раз он уступает в чем-то малом, чтобы, как он считает, не уступить в большом. Но эти уступки в малом, они продолжаются, они нарастают.
Мне показалось любопытным, что как раз во время вот этого заседания по вопросам безопасности Лукашенко вдруг заговорил о контроле за ценами. Он сказал, что не даст сбросить Беларусь в пучину рыночных отношений, и при этом камера скользила по присутствующим. Это были генералы, милиции и армии. Для внутренней белорусской аудитории что было важнее, заявление о создании вот этой группировки или вот как раз о контроле за ценами?
Ну, все-таки, наверное, внутренняя белорусская аудитория тоже, прежде всего, обеспокоена вопросами мира и войны. Будет ли война, будет ли мобилизация и так далее. Но вот этот, ну, довольно комический вопрос о ценах. Почему комический? Потому что Лукашенко, как когда-то в 94-м году, с чего он начинал свое президентство, цены стоп. Это был первый его такой конфликт с рыночной экономикой. Так и сейчас продолжает. И сейчас, когда в Беларуси инфляция около 17% уже в этом году, он заявляет цены стоп и не просто заявляет, а дает распоряжение, чтобы все власти следили, чтобы цены не росли. Издаются, ну, просто такие указания против роста цен, и уже возбуждены комитет госконтроля Беларуси, так реально взялся за соблюдение этого моратория на рост цен, что уже вот на сегодняшний день, буквально через день после совещания, возбуждено 10 уголовных дел за рост цен. То есть предприниматели, бизнесмены жили, как обычно, своим рыночным проектами, там все такое, и не предполагали, что, оказывается, это их действия, которые ясно были совершены раньше, которые не представляли никакого нарушения в рыночной и более-менее экономике, сейчас оказываются уголовным преступлением и возбуждаются дела по фактам завышения цен. Есть в белорусской прессе довольно комические фотографии, когда представители прокуратуры и Следственного комитета в форме ходят по магазинам и рынкам и чего-то там записывают, фиксируют цены, чтобы, не дай Боже, эти цены не выросли, то есть чтобы не было нарушено указание Александра Лукашенко, чтобы цены не выросли. Поэтому, ну, это такое, да, сочетание трагического и комического.
Это было мнение белорусского политолога Виталия Цыганкова. Супруге находящегося сейчас в заключении российского оппозиционного политика Владимира Кармурзы Евгении Кармурзе вчера была вручена присужденная ее мужу премия Парламентской ассамблеи Совета Европы имени первого президента Чехии Вацлава Гавела. Эта премия присуждается за выдающиеся заслуги в защите прав человека в Европе и за ее пределами. Ровно полгода назад Владимир Кармурза был арестован в рамках возбужденного против него уголовного дела о дискредитации российской армии. На днях политику предъявили новое обвинение в государственной измене за публичные выступления с критикой российских властей. Вчера же Басманный суд Москвы продлил до 12 декабря срок его содержания под стражей. Заседание суда было закрытым, и вот что перед его началом Владимир Кармурза успел заявить журналистам.
Я хорошо отдаю себе отчет, насколько нелепо сейчас в этом зале ссылки на статьи Конституции, на нормы международного права. О чем вообще еще можно говорить, если публичное выступление оппозиционного политика с критикой власти у нас теперь официально квалифицируется как государственное обвинение. Вообще, по ходатайству, еще раз, я категорически возражаю против закрытия заседания. Нынешний режим уже во многом переплюнул даже советские времена. В том числе и в вопросе открытости суда. Но суды диссидентов в 70-х годах пускали хотя бы близких родственников и через несколько минут удалить всех. Категорически возражаю против закрытия заседания. Просто хочу напомнить, что помимо Басманного во всех смыслах этого слова суда есть еще и Сухиславы. И он свой вердикт по поводу всей нынешней лживой палочной системы вынесет это очень скоро.
Говорил российский оппозиционный политик Владимир Кармурза. Новое уголовное дело по обвинению Владимира Кармурзы в госизмене уникально по своей природе. Это первый случай, когда используется так называемая третья форма госизмены – оказание помощи иностранной организации в ведении деятельности, направленной против безопасности России. На это обращает внимание мой следующий собеседник, адвокат-правозащитник Иван Павлов.
Это первое из известных нам дел, но мы внимательно следим за тем, какие дела возбуждаются, поэтому мне кажется, что это не только из известных, а это вообще из имеющихся. Поскольку до вот сегодняшнего дня ФСБ, которая всегда как бы занималась, исключительная компетенция по таким делам была именно у ФСБ вести предварительное расследование, и мы внимательно смотрели, что какие дела возбуждаются. Возбуждались дела по госизмене именно вот в первых двух формах. Это шпионаж и выдача государственной тайны. А вот третья форма в виде там, оказания помощи в ведении деятельности, направленной против безопасности России – это первое дело появилось только когда мы узнали об обвинении Владимира Кармурзы. И теперь как-то получилось так, что прокуратура изменила последовательность, и расследованием будет заниматься не ФСБ, а Следственный комитет. Это тоже как бы прецедентный характер носит, поскольку до этого Следственный комитет еще никогда не расследовал дела о государственной измене.
А о чем это говорит, что ФСБ не справляется с потоком дел или какое-то соперничество теперь идет за подобного рода дела?
Я думаю, что здесь, может быть, ФСБ просто как бы отказалась от такого пилотного дела и захотела, может быть, отдать здесь вот этот первый блин другому ведомству, которое будет, так сказать, натыкаться здесь и соберет на этом пути все возможные шишки. И обязательно на грабли на какие-нибудь наступит, а ФСБ будет стоять в сторонке, наблюдать и хихикать.
А в законодательстве описано хоть как-то, что представляет собой вот эта третья форма госизмены? Потому что оказание помощи иностранной организации, это как-то выглядит очень расплывчато.
Это действительно выглядит очень расплывчато, но поскольку эта формулировка никогда раньше не применялась, то все проблемы, связанные с вот этой вот нормативной неопределенностью, смытостью, расплывчатостью, мы будем вот наблюдать именно, когда будем смотреть на дело Владимира Карамурзы. Сейчас сложно предположить, с чем как бы столкнется здесь и следствие, и сторона защиты, но уже сейчас понятно, что выбор совершенно абсурдный повод, поскольку, ну, выступление на каких-то публичных мероприятиях расценить в качестве помощи, мне кажется, ну, вот абсурднее представить себе невозможно, как применять такую формулировку в данном случае.
Я беседовал с адвокатом, руководителем правозащитного объединения «Первый отдел» Иваном Павловым. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».